Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях отец Александр Сандарев, настоятель храма в честь святого Георгия Победоносца, ведущий евангельских чтений в храме Вознесения Господня. Отец Александр, сегодня предлагаю поговорить на тему о литературе, искусстве и музыке. Есть некоторые вопросы, которые задавали мне, о которых я сама думала часто. Как-то читала, что душа человека делится на три части – рассудочная, волевая и чувствующая. Если, например, откуда идет у нас любовь к творчеству? Из чувствующей стороны? И что такое вообще любовь к творчеству для православного человека? Это спасение, можно сказать, в определенном смысле. Ведь Бог все сотворил, и когда человек творит музыку, пишет музыку, сочиняет стихи, это тоже он, получается, вот этим вот, если стихи, конечно же, добрые, спасает людей.
Ну, можно же по-разному говорить. Зачем так дифференцировать? Вот, смотрите, любовь к творчеству – это поэзия, это живопись, это слово, это краски. Это смыслы, они рождаются в глубине тайны человеческой личности. Вот. Можно, например, посмотреть таким образом, что вот у человека есть гормоны радости, знаете, такие есть. Эндорфины, серотонины, окситоцины, дофамины. Да? Дофамин – это радость от завершенных действий. Можно говорить, что любовь к творчеству идет от дофаминовой радости. Например, психологи могут так сказать, человек получает дофамин, когда что-то творит. Вот он сотворил, что-то сделал и получил гормон радости дофамин. Да? Но мы же понимаем всю условность этого, да? То все-таки любовь к творчеству, она идет от желания что-то родить в глубине, в сокровенной тайне своего сердца, если мы говорим о творчестве как о божественном явлении. Вот. Если мы говорим о творчестве не как о божественном явлении, а как о каком-то ремесле, о спорте, о строительстве, может быть, о том, что человек зарабатывает на жизнь, занимается профессиональной деятельностью, является это творчеством? Можно ли это любить как творчество? Вот. Такие вопросы могут стоять перед человеком. Да? Вот. Поэтому любовь к творчеству – это все-таки то, что невозможно детерминировать, то есть невозможно жестко определить, откуда оно берется, как берется. Это то же самое, что Христос сказал Никодиму: дух дышит где хочет, и не знаешь, когда он приходит и когда уходит. Вот что такое любовь к творчеству, на мой взгляд.
И перейдем к частным вопросам. Можно ли слушать музыку православному христианину? Если да, то какую? Потому что часто вот, ну, я раньше так думала, когда была подростком, что рок, попса, это все нельзя слушать, потому что там есть какие-то слова про блуд, слова про свободу чрезмерную. Где-то вообще брань идет в каких-то очень современных хитах, композициях.
Вот. Здесь, видите, как, когда мы говорим про творчество и про музыку, про творчество и про музыку, особенно про современную музыку. Но не только про современную, можно и в классической музыке, которая уже овеяна веками, традицией, и как бы написана в каких-то канонах, в рамках каких-то. Но даже в современной, даже в классической музыке можем увидеть какие-то проблемы восприятия. И, безусловно, здесь можно говорить о личностном подходе, что человек как личность, он же необычайно сложен, и для кого-то, ну, например, рок-музыка, да, является просто необходимым для каких-то мальчишек, которые живут под бой барабанов, если им не будет барабанов давать, они друг друга переколотят.
Крестные ходы сопровождают барабанами.
В том числе, это скауты, которые для некоторых православных это было что-то такое прямо, когда они с этими там волынками шли, прямо там говорили: ой, ужас какой. Я говорю: какие прикольные ребята. Ну, мне, потому что я вырос на рок-музыке.
Очень положительно к этому отнеслись, к крестному ходу. Приглашенные вот эти вот ребята.
Сами ребята?
Да.
Ну, наверное. Наверное, сами. Их-то хлебом не корми, дай куда-нибудь съездить и где-нибудь себя показать. Понятно, что они хорошо, и они любят показывать, что вот они ходят строем, что у них есть галстуки, что у них есть барабаны, они любят в них стучать. Вот у них организация такая, для этого они и собираются, чтобы это делать. То есть они получают от этого вот это вот гормоны радости, наверное. Поэтому, но я говорю про других православных, которые ходили во время крестного хода и говорили, да что ж это такое, разве это можно? Я с ними тоже не спорил, думаю, да, наверное, нельзя, сам про себя думаю, какие хорошие ребята. То есть, понимаете, апостол Павел давно сказал, все мне позволительно, но не все полезно. И вот эта дифференциация по свободы и пользы, она очень непростая. Потому что польза в одном может быть вредом или вредным быть в другом, или вредностью в другом быть. И мы не знаем, когда что человеку будет полезно. Иногда человек не может этого знать. Он может прийти и вдруг открыть, что ему это ему надо. Мы не всегда знаем о себе, не все знаем о себе. Вот, поэтому я бы как можно меньше запрещал и как можно меньше говорил «нельзя». Ну, это мой такой подход.
По крайней мере, подросткам, мне кажется, я считаю, что «нельзя» говорить иногда очень опасно, а не наоборот. От «нельзя» будут стремиться к тому, что нельзя.
Ну да, вот в Библии, например, нет ни слова про наркотики. Хотя та местность, где вот эта культура библейская, там очень много вот этого опиумного, всякого такого вот, это коноплиное место, и там наверняка язычники это все употребляли. Вот. Тем не менее, наркотики там вообще не названы. Почему? А чтобы их не было. Как только ты начинаешь с чем-то бороться, оно как раз-таки начинает все больше и больше проявляться. А если ты какую-то вещь не замечаешь, не начинаешь с ней бороться, она становится для тебя интересной. Ну-ка попробую-ка я это. Известный случай из жизни отца Алексея Мечева. Одна прихожанка взяла какую-то книжку про грехи, там все так расписано было, все так в четко, прям вот эти вот все грехи до мелочей. Он так, ну-ка дай-ка посмотреть. Раз, забрал и не отдал. Потому что если бы она это все стала читать, узнавать, а потом бы стала грешить так, как там написано.
То есть что-то новое узнала, да?
Да, узнать, как же там они грешат, там в чем-то все в этом. И начала грешить так. Иногда какие-то вещи лучше не знать, чтобы, ну, зачем это знать, если оно лишнее. Поэтому как бы запрещать какие-то вещи вот подчеркивать и стараться это все выделить, оно будет работать только на эти плохие вещи.
С точки зрения православия, является ли грехом смотреть кинокомедии, не фильмы, а именно комедии, вот, например, которые часто в прокате? Ведь многие вот актеры, они много раз выходили замуж, женились, и вот получается, там есть и сцены, содержащие сцены 18+, скажем так, постельные сцены. То есть, ну, они несут как бы позитив. Их смотреть-то как вообще православному человеку? Или все-таки лучше отгородить? Пусть лучше музыку какую-то.
Все запретите, да?
Но это сейчас шучу. Это замечательно, но как жить тогда? Потому что мы же не в монастыре, не в обители.
В монастыре вот известный пример про Антония Великого. Он шутил своими учениками. И там какой-то охотник был. И говорит, я думал, вы там великий старец, а вы шутник. Ну, вот он взял его лук и говорит, ну-ка, давай натягивай. Тот натянул, давай еще тяни, еще. Да сейчас лопнет. Говорит, ну вот и мы так же лопнуть можем. То есть, известно, что, наверное, в монастырях эти братья иногда часто хохочут. Вот в женских монастырях там иногда, да, действительно, гайки закручивают, наверное, сильно. Наверное. Вот. А вот в мужских монастырях-то, наверное, много хохота бывает. Не знаю, потому что, ну, без юмора куда? Без юмора куда? Как жить без юмора-то? Сложно. Поэтому, конечно, кинокомедии надо смотреть, радоваться. Ну, желательно иметь чувство вкуса. Без чувства вкуса, если у человека нет вкуса, и он смотрит всякую ерунду, он как бы, ну, как помойкой загрязняет себя, свои чувства. Ведь нам надо чувства свои поставить, чтобы чувства приносили радость. И это зависит от того, что мы видим, то, что мы смотрим, то, чем мы питаемся. Так же, как организм, если правильно питаться, он будет хорошо работать и долго жить. Так и человек. Правильно питать чувства надо, эмоции. Правильно питать свой интеллект, разум, сознание. Правильными вещами питать, которые дают радость смысловую. Вот, которые дают юмор, дают тонкий, а не грубый. Есть грубый юмор, пошлость, например, да? Угу. Вот, есть пошлый юмор. Ну, кому-то он тоже нужен, пошлый юмор, наверное. Какому-нибудь насильнику. Если он, например, услышит пошлый юмор и не пойдет кого-то насиловать, наверное, будет лучше. Но я сейчас немножко утрирую, конечно.
Да, ситуацию. Вы очень утрируете.
Я специально так утрирую, потому что так может быть. Так может быть действительно. Потому что иногда в мужской среде вот эта пошлость, она прямо зашкаливает. Но я когда узнал, что если бороться с этим, ее совсем не будет, то агрессия все равно будет как-то вылезать.
Не через одно, так через другое.
Через другое, да. Поэтому еще раз, не нужно это все вот сразу бороться с этим. Бороться со злом, вот с таким явным. Запрещать, например, с помощью таких запретов, да. Оно будет только увеличиваться, да, только усиливаться, с одной стороны, да. С другой стороны, смотрите, вот есть, конечно, публичные места, общественные места, там, где есть дети. Нужно смотреть, чтобы не было, ну вот, то есть границы, конечно, должны быть.
Некоторые все-таки вот. Границы.
Но границы, очень важно, чтобы они были осмысленными, осознанными, обоснованными, потому что разговор о границах – это очень такой сложный разговор, и разговор профессионалов, тех, кто в этом разбирается. А получается-то, что о границах начинают говорить люди именно, которые не разбираются, судачат. Например, когда вот православные бывают, там только-только поверили, только пришли. Так, например, они начинают ругать что-нибудь, какое-нибудь современное искусство. Например, квадрат Малевича. Ну, известная вещь. Кто его только не ругал, да? Черный квадрат Малевича, да, понятно, да? Начинают ругать. Или еще что-нибудь начинают ругать. То есть, не понимая всего, не
контекста,
как все это было, не общаясь с экспертами, с искусствоведами, с культурологами, которые понимают, как он, откуда появился этот квадрат, что он имел в виду, когда его нарисовал, а просто вот начинают ругать, потому что им он не нравится. Вот. Но не зная контекста, начиная что-то ругать, да, это то же самое, что Христа также ругали за то, что он ходил к мытарям, блудницам. Фарисеи ругали Христа, что он говорили, друг мытарей, блудниц, помните?
Угу.
А они не знали контекста, что он пришел к ним, чтобы их спасать.
Вот тут также про искусство.
И здесь то же самое может быть. Человек, не разбирающийся в этом, начинающий это ругать, он сам себя вот. На самом деле, если он, например, принадлежит к церкви там, или еще, например, является лицом каким-нибудь, например, в лавке женщина сидит и продает, например, очень активно хочет рассказать всем, что вот то-то, то-то плохо. Естественно, она показывает на лицо храма, церкви, прихода и так далее. То есть необходимо уметь разбираться. Не исследовав, не порицай, говорил Иисус, сын Сирахов. А если ты исследовать начинаешь, если ты начинаешь понимать, изучать, как правило, эти люди начинают очень долго и осмотрительно искать слова, подбирать. Они не могут взять и сказать, все запретить, все это черной краской замазать. Они, как правило, начинают относиться к этому с деликатностью, со вниманием, с интересом. А почему человек это создал? А может быть, он это сделал, потому что у него что-то внутри, душа болела. Мы возьмем сейчас это все замажем, и его душевную боль тоже замажем, например. Понимаете? Вот так вот бывает.
Как относиться к рок-музыке? Смотря сложный какой? Вопрос.
Да что сложного-то, смотря какой. Она очень разнообразна.
Металл. Часто.
Тоже.
Ну, это же получается рок-музыка, как я слушала одно интервью. Монах сказал, что это гимн самому греху. потому что это темная сила, это какая-то страсть, это какой-то распад, и сказал, что это грех слушать музыку. Даже не то, что слушать, если нравится, то...
Ну, конечно, для него-то точно грех, и он, пускай, не слушает.
Почему я этот вопрос задала? Потому что...
Любишь слушать рок-музыку?
Нет, я не люблю слушать рок-музыку, я как раз ее не слушаю.
Да.
Как раз это интервью меня побудило, может мне вот вообще это являться грехом, например, посмотреть фильм 18+, прослушать музыку, вот можно ли вообще это рассчитывать как грех, и нужно ли в этом каяться?
Ну вот у меня, когда я только пришел к вере, это был 90-й год еще, 91-й, до этого я слушал много рок-музыки, очень много у меня были пластинки, и я очень любил слушать Виктора Цоя, в то время он был для меня любимым. Ну не только Виктора Цоя, много чего, вот. Но вот именно Виктор Цоя, я вот почему-то потом я накупил кучу других пластинок, классику, накупил различных песнопений православных, Баха, «Страсти по Матфею».
Резкий переход.
Вот. И слушайте, что было. Я слушал это все. Конечно, мне это на самом деле помогло вообще узнать классику. Я «Реквием Моцарта» переслушал, наверное, раз 10 подряд. Так он меня захватил в свое время. Вот. Но потом я вдруг подумал, Цой, как же мне не хватает Цоя. И я его как бы втихаря, украдкой слушал, потом ходил на исповедь, каялся. Потому что Виктор Цой. А потом я понял, что на самом деле есть ведь форма. Рок — это форма. Некоторые ругают форму. И существует там разная форма. Так же, как и классика. Классическая музыка тоже форма, вот. Но есть в классике разные вещи. Есть Рахманинов, есть Паганини. Вот есть такая рапсодия на тему Паганини, где Рахманинов спорит со смысловой нагрузкой, со смысловым вообще содержанием Паганини. Кто вот разбирается в этом, послушайте. Вот. И точно так же здесь есть, например, Цой, который все-таки такая... В каком-то смысле для меня это был чуть ли не... Это был даже не кумир, а проповедь Христа. Я очень много находил там. У него духовных вещей, которые мне, как в то время подростку, давали силу быть, жить там. У него очень много же... У него поэзия настоящая, простая, добрая. И до сих пор подростки на нем живут и встраиваются. Какие-то вещи открывают. Сейчас уже, многие говорят, это классика. Многие говорят, Цоя – это классика. Никто, я не в последнее время ни разу не слышал, чтобы кто-то ругал Виктора Цоя, из православных в том числе. Многие там его слушают или поют на сборах, на православных вечерках, там, молодежных этих сборах, слетах и так далее.
Потому что это не агрессивные песни.
Но какая разница, это тоже рок. Это тоже рок. Конечно, не агрессивный, вот, не агрессивный, там нет, конечно, например, есть песня «Мама анархия», кто знает, кто еще был молодой, это один из первых концертов написал, и там она хулиганская песня, чисто хулиганская, но она тоже нужна подросткам, чтобы они могли подурачиться, побегать там, чтобы друг другу потом вот эта энергия, которая есть в молодом человеке, чтобы она куда-то вырвалась. В виде такого скоморошества чуть-чуть, чем в реальные драки, в реальные противостояния и унижения. Поэтому еще раз подчеркну, рок-музыка, она очень разная. Да? Здесь нужно, может быть, говорить надо с искусствоведами, которые в этом очень хорошо разбираются. Я могу говорить об этом, как вот сам раньше слышал. Является ли это грехом? Смотрите, грехом может являться все, что угодно в этой жизни. И классическая музыка, и рок-музыка, все-все, что угодно, все, что человек... Вот есть пример, последний приведу, когда святые отцы, подвижники, такой был Патерик, когда они вдруг увидели, что человек читает Ветхий Завет и при этом находится в прелести. И с помощью Ветхого Завета всех остальных бьет по головам других братьев. И они вдруг увидели, что он находится в прелести, потому что читает Ветхий Завет. То есть даже какие-то священные книги, какие-то святые вещи, которые тоже могут стать грехом для человека, если он их неправильно понимает. Вот в чем проблема. Важно что если даже человек что-то слушает, хоть это рок-музыка, что это, хоть это классика, хоть какой-то фильм смотрит, важно, чтобы он понимал, зачем он это делает, с какой целью. Важно, чтобы он находил это как площадку для обретения нового смысла, чтобы он мог не просто увлекаться этим и вот создавать себе какого-то идола, кумира, да, бывает, а что, если есть там зачатки поэзии, смысла, какой-то радости, какого-то поиска, это все может быть усвоено для того, чтобы подумать о Евангелии, о Христе, о Боге, о том, как вообще в этом мире говорить о жизни, о радости, о любви. Потому что если мы не будем искать в том, что мы видим, любви, мы проще отгородиться бетонными стенами, как это фарисеи делали. А Христос шел и к блудницам, и к мытарям везде шел.
Ко всем шел,
да. И поэтому является ли слушать музыку грехом, зависит от того, как ты ее слушаешь. Вот я вот к чему говорю. Точно так же, как ты слушаешь все остальное. Еще раз, человек может ходить на литургию и причащаться, и тоже в осуждении причащаться. Слышали ведь такое?
Да. Это не будет пользы.
Да.
Завершить нашу беседу хотелось бы словами Антона Павловича Чехова: «Человек есть мера всех вещей, все-таки должна быть во всем мира, даже если комедии какие-то смешные, какие-то песни, то есть вечерки, но все должно быть в меру».
Да. Дорогие друзья, храни вас всех Господь.
А я напоминаю, что в эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. Напомню, что в эфире православного радио «Воскресение» мы беседовали с отцом Александром Сандаревым, настоятелем храма в честь святого Георгия Победоносца Уральской столицы. А с вами была Виктория Кауган, прозвучала программа «Беседы о вечном». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».